Говорит Радио Свобода. Бюджет беспечных людей. Владимир Милов о том, к чему готовится в экономике. О водке по 100 и о настойке боярышника. Россия еще никогда не была так близка американцам. О скандалах в предвыборной кампании в США. И прощание с Рамой Девятым, что будет в Таиланде после монарха, который правил 70 лет. Об этих и других событиях и историях 14 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Российское правительство в целом одобрило бюджет страны до 2019 года. Теперь его предстоит немного доработать, и до конца месяца он будет внесен на рассмотрение Государственной Думы. Покрывать дефицит в нем предлагается из двух источников – резервного фонда и, после исчерпания оного, фонда национального благосостояния. Еще немного взять из внешних источников заимствования. Что говорит о нынешнем состоянии России этот пока еще не окончательно утвержденный бюджет? Этот вопрос я задала политику Владимиру Милову.
Ну, это такой бюджет выжидания, то есть они, по сути дела, консервируют всю структуру расходов, которая была до этого, и не будут ни наращивать, ни сокращать, ни как-то сильно перераспределять там, будут для восполнения дефицита тратить оставшиеся резервы, как и предполагалось ранее, в том числе и мной, они вслед за резервным фондом начнут расходовать фонд национального благосостояния на компенсацию дефицита бюджета, хотя вообще это фонд национального благосостояния, он для других вещей предназначен. Для финансирования расходов будущих поколений, пенсии там, и так далее. Поэтому они это, в принципе, очень сильно отражают вот ту политику, которую сейчас власть проводит. Они выжидают, что частично снимут санкции с России, что к нам возобновится приток кредитов с западных финансовых рынков, что там отрастут цены на нефть. Ну вот что-то из этого, хотя бы какие-то параметры для них уже были бы улучшением ситуации. Для граждан это означает очень серьезные проблемы, потому что ключевой фактор, который сегодня тянет нашу экономику вниз, это падение покупательной способности населения. И вот, по сути, заложенный в этот бюджет отказ от индексации выплат бюджетникам и пенсионерам в соответствии с инфляцией, то есть их будут индексировать меньше инфляции. Он говорит о том, что вот со стороны этой бюджетной сферы будет новый удар по покупательной способности. Люди, которые зависят от бюджета, не смогут поддерживать потребление на нынешнем уровне. Это приводит нас к такому следующему глобальному выводу, что вообще-то вот этот бюджет рассчитан на то, что каких-то новых шоков для экономики не будет, а может быть даже какое-то будет наступать постепенное улучшение. То есть он совершенно не готов к возможным рискам. На мой взгляд, это грубая ошибка, потому что рисков для ухудшения экономической ситуации множество. Прежде всего, это вот новые удары по карманам граждан и по потреблению в связи с отсутствием индексации. А второе – это серьезные перспективы девальвации рубля, потому что мы видим, что у нас сальдо счета текущих операций уходило в минус в предыдущие месяцы, и мы вот по сбалансированности оттока и притока валюты сейчас вот вышли там, ну, грубо говоря, близко к нулю, чего не было давно. И это ставит рубль в очень слабое положение. Если будут какие-то шоки, типа вот как сейчас пишут аналитики о возможном влиянии долговой ситуации Роснефти на валютный рынок. Роснефть является крупнейшим продавцом валюты на российских биржах. А если у него будут проблемы и нужно будет слишком много отдавать за границу в виде долгов, мы можем увидеть примерно то же самое, что было 2 года назад, в декабре 2014, во время там «Черного вторника», когда Роснефть внесла очень большой вклад. Плюс мы видим, что вот сейчас как-то пошли в такой небольшой рост в обрабатывающих производствах, но, на мой взгляд, это фальстарт, и это работа на склад, потому что спроса на эту продукцию нет. А это чревато новым кризисом, потому что в какой-то момент эти заводы будут вынуждены увольнять людей, сокращать производство, и это все тоже очень сильно ударит по экономике. То есть, вот, ну, на мой взгляд, шоков ожидать есть много откуда. Я их не вижу заложенными в бюджетные сценарии. То есть, по сути дела, государство к новым экономическим шокам не готово. И в этой ситуации мы просто окажемся у разбитого корыта с проеденными резервами, с отсутствием хоть какого бы то ни было плана оптимизации государственных финансов, расходов и так далее, и, в общем, с стремительно нищающим населением. Нам вот все эти последние там, года полтора-два рассказывали, что вот-вот начнется рост, но мы видим по статистике, что реальные доходы и покупательная способность населения продолжает падать. То есть это бюджет надежды на лучшее, бюджет выжидания, но, к сожалению, проблемы перед нашей страной и экономикой настолько серьезные, что есть основания подозревать, что вот такой условный оптимизм правительства, он не оправдан, и какому-то кризисному сценарию развития событий этот бюджет совершенно не готов. Он нас поставит просто в очень тяжелое положение, если вдруг такое случится.
Вы сказали, что начался небольшой рост производства, но эта продукция не пользуется спросом. О чем идет речь?
Вот если вы посмотрите на продукцию обрабатывающей промышленности по статистике, ну там рост там десятая доля процента, да, а речь вот о чем, что, скажем, на товары длительного пользования, например, автомобили, вот было очень много данных, что, ну, условно, падение спроса в годовом выражении там порядка 30-40%. Ну, то есть, грубо говоря, в два раза снизился спрос на автомобили. При этом автопроизводители закладывают свои производственные планы и сокращение примерно там, ну, процентов на 10-20. Вот про АвтоВАЗ были публикации в последнее время, что они не хотят останавливать конвейеры, не хотят увольнять людей, хотят продолжать производить, надеясь на вот эту риторику власти, что кризис скоро закончится, возобновится рост там, и так далее. Но это ошибка, это приведет к затовариванию складов. Спроса на эту продукцию нет и не предвидится, вот, исходя из реальных соображений. И в конце концов там, и тот же АвтоВАЗ, и другие автопроизводители, и другие производители товаров потребительского рынка и, прежде всего, длительного пользования, они... Как раз в очень сложной ситуации, они вот надеются, что мы вот начинаем выкарабкиваться и можно мощности не закрывать. Но им придется их закрывать, придется останавливать конвейеры, увольнять людей. К сожалению, эта вот перспектива абсолютно реальная. И пока вот по номинальной статистике они что-то там продолжают производить, но спроса на это нет. Вот я думаю, что этот фактор будет одним из самых мощных ударов по экономике в ближайшие месяцы и... может привести к новому витку кризиса, к которому власти вот явно не готовы, в том числе это следует из проекта бюджета.
Вы назвали Роснефть как один из факторов риска, то есть не столько Роснефть, сколько долги Роснефти. О чем идет речь? Долг Китаю, например, да?
Ну, долг Китаю, скорее, он носит такой более долгосрочный характер, это фундаментальная проблема. Но Роснефть, в принципе, набрала избыточные долги на всех своих предыдущих поглощениях, на покупках активов ЮКОСа и в основном вот ТНК-БП. И, собственно, то, что Роснефти такими огромными траншами приходится периодически эти долги отдавать, это создает очень серьезное давление на наш валютный рынок. Ну, потому что валюта в огромных объемах очень быстро, за короткий срок утекает из страны. А вот как раз декабрь 14-го, когда рубль так резко рухнул, это было связано с этим, прежде всего. И эти долги сохраняются. Вот, например, вчера был ряд публикаций, которые говорят о том, что может быть очень серьезный новый шок на валютном рынке из-за Роснефти, потому что она часть своей наличности, имеющейся у нее на счетах, использует для расчетов за покупаемые у государства активы, вот Башнефть и собственный пакет акций 19,5%. Но это приведет к тому, что у нее будет в следующем году, в 2017, недостаточно валюты для погашения долгов, и это может на валютном рынке спровоцировать новый кризис, собственно, вполне реально, я думаю. А что значит валютный кризис? Это... обесценение доходов населения по отношению к потребительскому импорту. Мы все равно очень много импортируем потребительских товаров, несмотря на эмбарго и так далее. Примерно 50% потребительского рынка – это, в общем, импорт. И, естественно, любая девальвация рубля приводит к тому, что вот те зарплаты и пенсии, которые номинированы в рублях, они по факту обесцениваются. Вы могли на 50 тысяч в месяц там купить одно количество товаров год назад, а сейчас там условно там на десятки процентов меньше. Мы уже это видели в предыдущие два года и вот за несколько раундов девальвации. То есть это может повториться, новый удар по потребительскому спросу, люди будут покупать меньше. Соответственно, бизнесы, которые работают на внутренний рынок, будут разоряться, у них будут падать продажи. И ну вот эта спираль из-за валютного кризиса, спровоцированного в том числе, прежде всего, Роснефтью, эта спираль может закрутиться снова.
Ну вот вы сказали, что это бюджет ожидания. Тем не менее, в нем заложен даже определенный рост. Например, дефицит бюджета за три года должен снижаться с 3,2% до 1,2%. А это откуда берется?
Ну, видите, они все-таки ожидают, что немножко там, например, отрастет цена на нефть. В принципе, это может произойти действительно, но не в тех масштабах, чтобы кардинально вот как-то эту ситуацию улучшить. И кроме этого, они ожидают возобновления какого-то хотя бы небольшого, но все же роста экономики. Вот, честно говоря, если нефть может отрасти, то вот по поводу экономического роста, на мой взгляд, хотя они так осторожно оценивают, но они очень переоценивают ситуацию, потому что экономика сейчас в слабом состоянии, очень уязвима, есть многие разные варианты шоков новых, которые могут случиться, и они это совершенно не учитывают. Как мы не ждали, в общем, власти не ждали шоков 2014-2015 годов, Таких черных лебедей, я уже там часть из них перечислил, их может быть довольно много, и из-за этого, на мой взгляд, вот их оценки по перспективам роста чересчур оптимистичны, и, соответственно, по там, снижению размеров дефицита. Я вот здесь хочу еще такую вещь сказать, что бы там они ни говорили, но мы видим, что идет ползучий рост налоговой нагрузки на экономику для того, чтобы балансировать вот этот нисходящийся бюджет. Поверьте, это никак позитивно не повлияет на деловую активность. Частично она уйдет в тень, частично свернется, потому что налоги в России уже без того слишком высокие. И если они хотят снизить, например, дефицит за счет, в общем, давайте так прямо называть вещи своими именами, повышения налогового бремени, ну, я думаю, что реакция экономики, она будет соответствующей, она просто будет сворачиваться в ответ на это. То есть расширение налоговой базы ожидаемого не произойдет, а наоборот произойдет сжатие под воздействием этого налогового пресса. И в этом смысле, я думаю, что их ожидания по дефициту в том числе, они чересчур оптимистичны.
Многие отметили, что несмотря на то, что есть некоторые области жизни человека, которые государство не сможет полностью обеспечить деньгами, как те же пенсионеры, например, как проблема здравоохранения россиян и так далее, тем не менее полностью обеспечена финансами Национальная гвардия и расширены некоторые секретные статьи бюджета. Из этого сделали вывод, что это фактически бюджет такого, если не военного государства, то предвоенного. У вас есть такое ощущение?
Да, безусловно. Очень многое из того, что мы наблюдаем, это отражает такое, по крайней мере, полувоенное настроение умов власть придержащих, высшего руководства страны. И они считают очевидным приоритетом вот эти расходы на силовые структуры и наоборот считают, что на людей, на граждан можно чуть-чуть все это подсократить. Знаете, я хочу сказать, ну, это, безусловно, приведет к омертвлению ресурсов. То есть есть люди, которые утверждают, что это будет каким-то мультипликатором, вот будем в военку вкладывать, и это тоже даст определенный рост. Не даст. Вот были очень многие такие хорошие публикации у известного экономиста Владислава Иноземцева. Он очень аргументированно говорит о том, что, например, вот синергия и мультипликатор от вложения в оборонное производство возникает тогда, когда оборонные предприятия и холдинги, они одновременно имеют большую часть гражданских заказов, работают на гражданские обороты, рынок. И там возникает такой эффект синергии, перелива технологий и так далее. У нас этого нет, и, соответственно, наша оборонка работает по принципу, там, есть деньги, мы что-то производим, государству сдаем, нет денег, она стоит. Да, то есть, в общем, по сути дела, к сожалению, схема такая. Поэтому, к сожалению, вот эти все вложения в силовые структуры и в оборонный комплекс, которые так любы нашему руководству, они огромные, несоразмерные реальным проблемам, которые перед Россией стоят, и они, к сожалению, не дают мультипликативного эффекта на дальнейшую экономику. То есть это просто выброшенные на мусор деньги, омертвленные. В общем, они, к сожалению, не приведут ни к какому среднесрочному росту. Так что это вот еще одна такая очень тяжелая болевая точка в этом бюджете. Но это не новое явление. То есть этот вот такой аппендикс, эта раковая опухоль, она нарастала, ну, все последние 10 с лишним лет.
А почему? Что это отражает? Умонастроение в правительстве и в целом в российской власти, инертность мышления, страх определенный перед возможным крушением так называемой военной области и появлением огромного количества безработных или даже умиранием городов, которые зависят от них. Что в основе?
Вы знаете, в основе две вещи. Первое, это, конечно, безраздельная власть политическая, которая существует у правящей группировки. Потому что если бы у нас была какая-то открытая дискуссия в обществе и политическая конкуренция, свобода прессы, ну, власть бы заставили обсудить эту эффективность вот этих безумных расходов на силовые структуры. А у нас этой дискуссии нет, как никто и вот сейчас не вякает по поводу сокращения расходов на медицину, но он уже не первый год идет, да. А все эти медики, зависящие от бюджета, они послушно все эти урезания принимают. Поэтому вот политическая ситуация, она благоприятна для того, чтобы эти ребята творили все, что хотят. Знаете, они заигрались в геополитику. Они считают это сегодня главным. Они, с одной стороны, боятся угрозы свержения своего режима, который вот идет извне, как они это все время описывают про так называемый госпереворот на Украине и так далее. И ровно по этой же причине они так вот переживают за судьбу своего дружка Асада в Сирии, которому, в принципе, угрожает какой-то похожий такой сценарий. А с другой стороны, ну вот они уже сделали для себя такой принципиальный вывод, что крупнейшие мировые державы, прежде всего страны Запада, это их враги. И они должны от них как-то защититься, продемонстрировать свою силу и показать себя каким-то равным, боеспособным игроком на международной арене. То есть вот, к сожалению, не сталкиваясь с такими реальными вызовами и острой дискуссией во внутренней политике, они вот заигрались во внешнюю, в свои эти геополитические игры и бросают в эту топку все новые расходы, что, в общем, как мы видим, бумерангом ударяет по всей экономике. К сожалению, эта ситуация воспроизводится. То есть вот мы видим по проекту бюджета, что они хотят вот примерно то же самое продолжать делать в ближайшие 3 года. Это, конечно, очень плохо.
Спасибо. Мы беседовали с политиком Владимиром Меловым. Время свободы. Итоговый выпуск за 14 октября ведет Ирина Лагунина. Легальные водки по 100 рублей, несмотря на многочисленные предложения правительства, в России не будет. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, на цену водки влияет присутствие на рынке алкоголя контрафактной и некачественной продукции. Однако власти предпримут все усилия, чтобы подобные продукты на рынок не допустить. Это самое главное, поэтому водка не будет дешеветь, но и не будет сильно дорожать. Мы обеспечим потребителя качественным продуктом. Вот наша задача вместе с Росалкогольрегулированием, цитирует Силуанов российские средства информации. Дискуссии вокруг водки по 100 рублей проходят в России на фоне появления в регионах автоматов по продаже дешевых спиртосодержащих препаратов. Эксперты констатируют ежегодное увеличение отравлений и смертей от некачественного алкоголя и его суррогатных заменителей. О том, как устроен российский алкогольный рынок, что пьют россияне во время кризиса и что вреднее, настойка боярышника или нелегальная водка, мои коллеги Любови Чижовой рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра» Владимир Дробис.
Сегодня разделен на 3 сегмента. Первый – легальный рынок, который начинается от легальных производителей до легальной розницы. Магазины, которые имеют лицензию. Самая дешевая бутылка водки стоит там 200 рублей. Теперь в легальной рознице нет ни одной бутылки нелегальной продукции. Это случилось в 2016 году, через 25 лет борьбы, за счет внедрения системы ЕГАИС. Второй сектор – это нелегальная розница, где продается нелегальная кустарная водка, потому что больше заводы серьезные водку не производят с 2016 года, нелегальную. Ее производят в полукустарных условиях, в бывших коровниках, ангарах там, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, там бутылка водки стоит 100 рублей. Покупают ее примерно, наверное, 7-8 миллионов человек. Эту нелегальную водку по 100 рублей. Но есть еще сегмент для менее успешных при капитализме. Это вот как раз настойки боярышника, аптечные настойки, спиртосодержащая жидкость двойного назначения, которые продаются под видом лосьонов и так далее, и самогон. Эта продукция стоит эквивалент бутылки водки 50 рублей, то есть в 4 раза дешевле легальной бутылки водки. У этих людей нет даже денег на нелегальную водку, которая стоит 100. Потому что в этом случае им надо либо в 2 раза больше денег потратить, либо в 2 раза меньше выпить. Тем более, относительно легальной продукции им надо в 4 раза больше денег, либо в 4 раза меньше выпить. Алкоголь вообще не самоцель для людей, никаких людей. Алкоголь – это промежуточная субстанция между человеком и тем состоянием психоэмоциональным, в которое он хочет прийти, для которого ему нужен необходим определенный объем алкоголя. Так вот, спиртосодержащие жидкости, настойки, аптечные настойки, лосьоны, самогоны пьет примерно там около 15 миллионов человек и выпивает в год их 800 миллионов литров.
А сколько выживают? Сколько выживают при этом?
Все выживают, абсолютно все выживают. Значит, что могу сказать? В легальном секторе продается около 1 миллиард продукции, нелегальной водки по 100 продается, соответственно, 200 миллионов литров и 800 миллионов литров вот тех продуктов, которые в том числе продаются и в вендинговых аппаратах. Абсолютно безопасный препарат, абсолютно безопасная продукция, ну и аптечные настойки, и лосьоны, потому что производитель производит их исключительно для внутреннего потребления, чтобы не было написано на пузырьке. Поэтому представьте себе, если бы 800 литров дряни выпивали люди, то, ну, наверное, несколько миллионов в год бы умирало от них, этой продукции от них. Не умирают. Умирают и травятся 10 тысяч человек в России. И если травятся, то избыточным объемом алкоголя, а вовсе не фанфуриками. А если все-таки травятся продукцией спиртосодержащей, то только избыточным объемом. И если бы им дать коньяк Хеннесси, они травились бы с таким же успехом коньяком Хеннесси.
Ранее в правительстве предлагали снизить минимальную цену розничной водки до 100 рублей. Вот если бы это решение было принято, кто бы выпускал эту водку? Кому бы это было выгодно?
Нет, ничего этого не произойдет, этого не будет, потому что Минпромторг предложил до 100 рублей опуститься, не сделают ни 100, ни 136. Почему? Ну, во-первых, это не решит кардинально проблему. Что в результате этих действий может исчезнуть? Ну, добавится 20% к легальному рынку объема. 200 миллионов литров нелегальной водки, которая стоит 100, станет легальной. Ну и что? Все же остальные-то продукты, самогон, аптечные остойки, спиртосодержащие жидкости, которые продают по 50, они все останутся на рынке в два раза дешевле. И население не перейдет на легальную водку по 100, которая бьет эти настойки. Но самое главное, чтобы получить на полке водку по 100 рублей, надо снизить ставку акцизов в 3,5 раза. Значит, сбор акцизов с крепкого алкоголя сократится минимум в 2,5 раза. Кто на это пойдет в кризис? Никто. Поэтому об этом можно забыть.
Да, почему вообще начались тогда эти разговоры про водку за 100 рублей? Это что?
Нет, это стратегия. И очень правильная. Поясню почему. Ну, например, мы пьем совершенно одинаково с Евросоюзом. По 13 литров спирта на душу населения. Это совершенно официально. Но при этом алкоголь там в 10 раз дешевле для населения. На пособие по безработице в Евросоюзе, в Западной Европе, Соединенных Штатах, Австралии, Аргентине, Чили, там даже Новой Зеландии, можно купить 200 бутылок крепкого алкоголя легального на пособие по безработице. У нас на пособие 20, на минимальную зарплату 33, на нормальную зарплату 70. Поэтому никто в мире, кроме России, Украины и прочего постсоветского пространства, не пьет ни аптечных настоек, ни спиртосодержащих жидкостей. Там решают проблему по-другому. Там для каждого социального слоя, включая бомжей, есть свой легальный социальный алкогольный продукт. У нас нет. Вот поэтому у нас все проблемы и возникают.
Ну вот вы сказали, что в принципе этой настойкой боярышника отравиться невозможно, поскольку производитель четко знает, для чего он ее производит.
Абсолютно. И потребитель знает это.
А как вы относитесь к установке автоматов по продаже
вот этого боярышника? А вот это второй вопрос. Да. Смотрите, здесь тоже, что касается автоматов. Ну, во-первых, дети у нас не пьют эту продукцию, надо честно сказать. Не было ни одного случая покупки или отравления, или ни одного пойманного ребенка, который бы купил не только в аппарате, а вообще аптечную настойку или спиртосодержащие жидкости. Дети этого не пьют, и подростки тоже наши. Они считают эту продукцию продуктом для бомжей. И чисто психологически они пьют другие. Слабоалкогольные напитки, пиво там, и так далее, и так далее. Крепкий алкоголь, но там более легальный, нормальный. Но не опускаются до этой продукции. Но аппарат дает возможность действительно доступа. Вот только поэтому я против. Хотя аппараты эти пока легальны. В одном из городов их арестовали, точнее, один аппарат арестовали, ну, формально придравшись к тому, что рядом не было доски документации, которая говорила о том, что разъясняла содержимое продукта, продажи и так далее, и так далее. То есть формальный повод. Ну, никто опротестовывать, конечно, не стал, потому что все это на грани фола, но, в принципе, это совершенно легальный бизнес на сегодняшний день. Пусть депутаты примут решение о запрете вендинговых аппаратов или продажи в вендинге спиртосодержащих жидкостей. Я это поддерживаю, чтобы не было там, ну, ненужно это совершенно. Другой вопрос. Вот эта борьба, она с аппаратами, только часть большой борьбы с аптечными настойками и спиртосодержащими жидкостями. Это 600 миллионов литров в год без самогона. Так вот, представьте себе, стоит вся эта продукция по 50 рублей. Есть еще нелегальная водка по 100 рублей. У них на нее денег нет. Так вот, государство в одночасье берет и повышает ставку акциза на эту продукцию. Или вводит акциз, точнее. Вся эта продукция становится по цене примерно равной водке. Значит, населению, которое ее пьет сегодня, она уже не по карману, а на меньший объем. Они не согласны потребление. Значит, абсолютно все логично, а у нас все поддается логике. Поведение потребителя исключительно логично. Значит, потребитель идет к самогонщикам. И в результате в 2018-2019 году рынок кустарного самогона вырастет с 200 миллионов литров примерно до 800 миллионов литров. Вот тогда-то и начнутся отравления дополнительные. Вот тогда-то отравления, скорее всего, вырастут раза в 3-4. Уже не по причине избыточного, ну, скажем так, потребления алкоголя, там, самогона или суррогата, а именно, что, ну, я не исключаю, что вот при таком размахе кустарного продукта не исключаю дополнительного отравления, именно связанное с безопасностью и качеством продукта.
А как вот экономический кризис и санкции, там, введенные некоторое время назад, вообще, в принципе, повлияли на рынок алкоголя?
Давайте разделим вообще. На самом деле кризис как начался? Один кризис у нас начался в 86-87 году, и он продолжается, он не заканчивался. То есть кризис по разрушению страны, государства, социально-экономический разлом и строительство капитализма. Это один кризис, который вытащил процентов 60-70 населения, ну, так сказать, вообще там за пределы нормальной жизни. там. Ну, а дальше пошли, как положено, как при капитализме, раз в 10 лет кризисы. 98-й год, 2008-й год. Так вот, сейчас мы к 2012 году примерно там на то, чтобы привыкнуть к кризису, населению нужно 1,5 года адаптироваться. Вот кризис прошел вроде бы так, ну, волна кризиса. В 2008 году, 2009 год был кризис. В 2010 году уже начали, так сказать, более-менее так и пить нормально опять, и все остальное. Кризис никогда не снижает потребление. Наоборот, во всем мире кризис увеличивает потребление алкоголя. Причем роль алкоголя в качестве антидепрессанта возрастает. Антидепрессантом является только крепкий алкоголь. Потребитель не признает в качестве антидепрессанта пиво, слабоалкоголку или вино. И во всем мире аналогично. Основная масса населения вот как раз усиливает потребление крепкого алкоголя, более дешевого крепкого алкоголя и суррогатного алкоголя. Вот это общемировой тренд, общемировая схема. То же самое произошло и у нас. Но если бы мы остались в рамках курса доллара-евро, то, ну, как бы так, мы бы почти не заметили этот кризис на самом деле. Но мы обвалили, государство обвалило курс доллара и евро, и в результате импортный алкоголь стал в 2 раза дороже. Соответственно, в 2 раза выросли, ну, там, раза в 1,5 почти вырос крепкий алкоголь, там почти в 1,5 раза выросли винодельческие продукты, и в значительной степени вот эта продукция импортная стала замещаться российским продуктом.
Моя коллега Любовь Чижова беседовала с директором Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра» Вадимом Дробезом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 14 октября. Последние несколько дней президентской кампании в США отличались исключительно высоким накалом полемики. Дональд Трамп и его сторонники активно пользуются утечками из взломанных компьютеров демократов. Демократы постоянно напоминают, что за утечками, по заключению американской разведки, стоит Россия, рассказывает Владимир Абаринов.
Кандидат республиканцев Дональд Трамп явно раздосадован публикацией записей его непристойных разговоров и тем, что эта утечка затмила другую – переписку советников Хиллари Клинтон, опубликованную WikiLeaks. В каждой своей речи он клеймит американскую прессу, которая, по его мнению, подыгрывает Клинтон, и повторяет разоблачение WikiLeaks. Reporters who work for these outlets.
Журналисты, которые работают для таких изданий, как Washington Post или New York Times, они, может, считают себя журналистами, но на самом деле они винтики в коррумпированной политической машине, машине Клинтон. Они все обожают ее, все курят ей фимиам. New York Times даже предоставила Клинтон право вето на цитаты из ее речей в статьях, которые уже написаны. Мне вот никто не дает права вето. Никто не говорит мне: «Мистер Трамп, мы написали статью, не прочтете ли вы ее? И скажите нам, пожалуйста, ваше мнение. Хотите, мы что-нибудь вычеркнем из нее?» Из переписки, опубликованной WikiLeaks, также выясняется, что Клинтон верит в глобальное правительство, неограниченную иммиграцию, гораздо большую, чем при Обаме, иммиграцию с Ближнего Востока, добро пожаловать сюда, на 550% больше, чем приглашает президент Обама, который чудовищно некомпетентен. Она понятия не имеет, что она творит.
Звезда консервативной журналистики, ведущий ток-шоу телекомпании Fox News Шон Хеннити, последовал совету Владимира Путина, который заявил в недавнем интервью американскому агентству Bloomberg, что не важно, кто взломал серверы Демократической партии, важно содержание документов.
Все, о чем нам годами твердили сторонники теории заговора, все это сейчас открылось. Что Хиллари думает, во что она верит. Они продвигают свою левую идеологию, чтобы устроить революцию. Чей это образ мышления? Это похоже на коммунизм, на советскую пропаганду. Это правда, и это реальность, и это мир, в котором вы живете. Хиллари Клинтон мечтает об общем рынке западного полушария, о свободе торговли и открытых границах. Посмотрим, что произойдет на выборах. Я по-прежнему верю, что Трамп может победить. Мне говорят: Хеннити не верит опросам, он ссылается только на те, где сказано, что Трамп выиграл дебаты. Нет, это неправда. Опросы, опубликованные сейчас, сделаны в те самые 72 часа, когда записи разговоров Трампа сначала придержали, а после опубликовали перед самыми дебатами. Поэтому они не отражают, как блестяще Дональд Трамп провел дебаты. Они не отражают новые утечки WikiLeaks, в которых сказано, что Хиллари знала. Что Саудовская Аравия и Катар финансируют ИГИЛ. Это насилие прессы над вашим сознанием. Они занимаются пропагандой, они притворяются объективными журналистами, но они ими не являются. А еще мы знаем, что они вступили в сговор и заранее сообщили вопросы Хиллари. Мы знаем, все это правда.
о том, что вопросы, которые задавали избиратели на одной из встреч с Хиллари Клинтон, якобы стали известны ей заранее, публика узнала из электронного письма, исполняющей обязанности председателя Национального комитета Демократической партии Донны Бразил. Сама Донна Бразил отвечает на эти обвинения, что, напротив, важен источник утечки, поэтому она не собирается ничего опровергать.
Я отказываюсь открывать эти документы. Я отказываюсь позволять иностранному правительству или иностранной организации вредить, мешать или манипулировать информацией. Я понятия не имею, правда это или нет. Эти документы, как вам известно, специально отобраны и обработаны. И я попросила сотрудников Национального комитета и всех наших сторонников, не открывайте эти бредни, потому что на них стоит почтовый штемпель России.
Аналогичную позицию занял кандидат демократов в вице-президенты Тим Кейн. Коль скоро разведка пришла к выводу, что серверы взломаны Россией, то не о чем и говорить.
Первое, что касается WikiLeaks, это то, что сказали ФБР и директор национальной разведки, что за этим взломом стоят русские, российское правительство. Поэтому нельзя утверждать, что тот, кто устроил этот взлом с целью дестабилизировать выборы, опубликовал реальные документы.
Журналист еженедельника Newsweek Курт Айхенвальд и его собеседник, обозреватель телекомпании MSNBC Крис Мэтьюс, находят, что эта операция напоминает старые советские приемы дезинформации.
Появляются организации, которые устраивают утечку большого объема информации, настоящей, качественной информации. Затем ее начинают понемногу трансформировать и подвергать манипуляциям. И когда выборы уже близко, произойдет утечка большого массива дезинформации, и уже не будет времени на ее опровержение.
Это агитпроп, ленинский стиль, ленинизм. Все, что на пользу целям коммунистической партии, все это мы делаем. Вы полагаете, что Кремль по-прежнему исповедует эту этику, что они мешают выборам в пользу одного из кандидатов, который им не нравится меньше, чем другой?
Они делали это в Эстонии, делали на Украине, в Нидерландах. Они делали это в Германии, а теперь делают здесь. Некоторые сотрудники разведки, с которыми я общался, говорят, что тут возникает вопрос, что происходит с Владимиром Путиным? Он становится совершенно безрассудным.
Известный политический комментатор Кейт Олберман напомнил своим зрителям, что во втором раунде дебатов Дональд Трамп пообещал посадить Хиллари Клинтон в тюрьму и сравнил эту угрозу с арестом на 5 суток Гарри Каспарова в сентябре 2007 года, когда он был единым кандидатом оппозиции на пост президента.
Не обманывайте себя. То, что вы услышали между его сопением и фырканьем и бессмысленным отанием по сцене, это говорит человек, претендующий на пост президента Соединенных Штатов. Он угрожает не только победить соперника, но и посадить ее в тюрьму. Вы не ослышались. Какой же из этого следует вывод, Трамп? У нас тут не та власть, к которой вы рветесь. Власть, какой вы хотите обладать, уже существует. Она называется путинской диктатурой. А та Америка, которой вы, Трамп, хотите править, это не Америка, в которой мы живем сейчас. Та, другая Америка уже существует. Она называется Россией.
Итак, демократы замышляют революцию, кандидат республиканцев — большевистскую диктатуру. Кажется, еще никогда российская тема не звучала в американской президентской кампании как внутренняя.
О том, почему Россия стала так близка американцам, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 14 октября. В Таиланде проходит церемония прощания со скончавшимся вчера 88-летним королем этой страны Пумипоном Адульядетом, известным также как Рама IX. Тело короля доставлено из больницы в Бангкоке, где он умер, в буддийский храм на территории дворцового комплекса. Там останки монарха будут находиться многие недели, в течение которых подданные смогут воздать последние почести умершему главе государства. Пумипон Адульядет находился у власти 70 лет, дольше всех из ныне живущих монархов мира. Он был очень популярен. За движением траурного кортежа по улицам Бангкока сегодня наблюдали десятки тысяч людей. Они стояли на коленях, очень многие плакали. Наследником умершего должен стать его старший сын, 64-летний принц Вачира Лунгкорн. О нем известно немного. В последние годы он больше времени проводил за границей, чем в Таиланде. Принц известен своими экстравагантными поступками. Так он в шутку произвел любимую собаку в маршалы, а когда она умерла, устроил ей торжественные похороны. Пока наследник официально не провозглашен королем, это должна сделать специальная ассамблея. Дата ее созыва еще не объявлена, в отличие от срока траура. Он будет длиться год. Мой коллега Ярослав Шимов поговорил о тайландской монархии, покойном короле и перспективах этой страны после его кончины со специалистом по Таиланду, старшим научным сотрудником Центра изучения Юго-Восточной Азии Института Востоковедения Российской Академии Наук Еленой Фомичевой.
Значит, очень много для страны вообще институт монархии. Так вот тайцы устроили это, так вот они определили свой государственный строй. Он полностью уже определился у них после Второй мировой войны, потому что до этого сначала была абсолютная монархия, потом была революция буржуазная, хотели даже отказаться от монархии, потом окончательно это сложилось после Второй мировой войны. Конституционная монархия, значит, монарх – глава государства. Но понятно, что исторически и в соответствии с буддизмом, и с практикой жизни тайцев, монарх – это совершенно была недосягаемая величина. Могу вам сказать такую вещь, что в конце 19 века одна из королев утонула только потому, что никто не решился из слуг ее спасти. Прикасаться нельзя было к королю, к особому королевскому крови, понимаете? Поэтому исторически это было очень высоко. А то, что у них сложилось после Второй мировой войны, это в значительной степени было связано не с личностью самого короля Пумипона Адуледета, который очень много сделал для того, чтобы завоевать авторитет именно у простого населения своей страны, у крестьянства. Он автор многочисленных проектов благотворительной деятельности в сельской местности, а тем более он 70 лет находился у власти, то есть три поколения практически тайцев жили при одном короле. Это отец нации, это, в общем, персона, которая находится на самой высокой возможной ступени перерождения человека в соответствии с буддизмом, да? То есть это человек, конечно, который находится где-то между небом и землей, и он вот свой, наш, тайский, поэтому любовь к нему, конечно, очень велика населению, и так они горюют сейчас.
А что же будет теперь? Кронпринц не объявлен сразу королем. Связано ли это с тем, что у него неоднозначная, как я читал, репутация? И что теперь, есть там какие-то подводные течения, касающиеся наследования престола сейчас?
Нет, в соответствии с законом о престолонаследии, внесенной позднее поправками в этот закон, уже очень давно он объявлен принцем-наследником престола. И правительство в лице премьер-министра генерала Правита Чан-Уча уже объявило, что королем будет принц Вачиралонкорн. Об этом уже он, премьер-министр, заявил в парламенте. То есть парламента сейчас нету, потому что военное правительство сейчас пока временной конституции действует. Но есть такой орган, конституционно-легислативная ассамблея, который исполняет функцию парламента. Там это было объявлено. А вот сам, когда процесс интронизации пройдет, видимо, не сразу, потому что какое-то время траур будет. Причем, ну, 40-дневный траур, это понятно, но плюс к этому, принимая во внимание традиции тайландской государственности, траур может продлиться даже больше года. Это, конечно, такой вот период непростой для государства, но поскольку у власти военное правительство, я думаю, что оно под контролем будет держать все политические события, которые будут проходить в стране.
То есть вы считаете, что вот эта смена на троне, она Таиланду нестабильностью не грозит сейчас?
В данный момент я думаю, что нет. А в принципе, конечно, ведь есть же противники и монархии в Таиланде, они немногочисленны, они в основном поддерживаются, мне кажется, внешними силами, насколько я вот так и знаю об этом. Да, есть какие-то такие поползновения, я бы сказала, на то, чтобы изменить государственный строй. Но вы же понимаете, что большей части правящих элит совершенно не хочется, чтобы происходили такого рода изменения. Пока вся власть сосредоточена в руках правящих элит, и я думаю, что они постараются вот это вот сохранить так, как было, в таком же виде.
Не так давно, несколько лет назад, были очень бурные события, столкновения между сторонниками семьи Таксина Чиновата и противниками, этими желтыми и красными рубашками. Этот конфликт, он как бы ушел, он сейчас подспудно как-то продолжается, или он вообще рассосался, и не может ли снова вспыхнуть это противостояние?
Это не столько конфликт между отдельными личностями. Во-первых, на одном уровне это конфликт старой и новой элиты, экономической, политической, потому что бурное развитие страны привело к тому, что наряду со старыми элитами, имеющие уже огромные денежные ресурсы и власть, появились новые такие, знаете, новые русские, новые цецы, которые быстро очень разбогатели на быстром развитии Таиланда и, естественно, потребовали тоже своего слова в политике. Вот как раз их представлял Таксин Чиноват, вот эта вот, так сказать, категория людей, вот этот класс, или часть элиты, или контр-элиты, как хотите, можно назвать. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, он очень ловко воспользовался, во-первых, своей региональной принадлежностью. Все-таки север и северо-восток страны, они в этническом отношении несколько отличаются от центра, немножко даже в религиозном. И исторически они немножко другие, потому что они ближе к Лаосу этнически. Народ один, но есть какие-то нюансы. И плюс к тому, это наиболее бедные районы сельскохозяйственной страны, поэтому Таксин разработал социальные программы определенные, из-за чего получил огромную поддержку вот этой части населения страны. Поэтому сами по себе конфликты, вот эти, что есть конфликтные ситуации в стране, они не исчерпаны, они не разрешены. Это значит разница между экономическим развитием, между богатством и бедностью. Она бьет в глаза, она, в общем-то, составляет большую проблему для власти Таиланда, потому что ее надо как-то решать, а как? И плюс довольно такая жесткая непримиримая борьба элит за власть. Это все не исчезло.
Может ли нынешняя ситуация как-то это катализировать? Потому что, если вернуться к личности нового короля, не имеет он, естественно, опыта правления, и вроде бы как он не столь популярен, как был его отец. Может это иметь политические последствия какие-то?
Когда в одной точке сходятся несколько кризисных элементов, для страны это представляет угрозу. Если у вас есть в стране религиозные, этнические, социально-политические конфликтные ситуации, когда они сходятся в одной точке какой-то, они, естественно, могут представлять опасности государства. Но я хочу подчеркнуть еще раз, что нынешние военные правительства Таиланда, они как раз сторонники королевской власти, они поддерживали короля очень сильно, и они будут поддерживать нового короля тоже. В их интересах, и в классовых, и в политических, как и хотите, в том, чтобы вот эта система существовала стабильно. Поэтому я думаю, что сейчас они сделают все для того, чтобы не допустить никаких волнений. Хотя ну, такие поползновения вполне могут быть. Надо решать проблемы страны. А как их решать? Вот даже в каждой стране такие проблемы есть, с большей или меньшей степенью, так сказать, остроты они проявляются. А вот сможет ли власть, элиты местные разрешить эти проблемы? Это, конечно, большой вопрос. Плюс еще, конечно, мы не должны сбрасывать со счетов и общую ситуацию в мире. Сейчас везде нестабильно. Насколько эта система, которая сложилась в стране политической, сможет выяснить? Вот это вопрос. Пока, я думаю, да, пока. А дальше посмотрим. Да, я думаю, что выборы, возможно, будут перенесены на год, на два еще. Выборы представительных органов власти.
Ярослав Шимов беседовал со специалистом по Таиланду Еленой Фомичевой. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 14 октября ведет Ирина Лагунина. В Петербурге в фонде ИОФЭ состоялась презентация книги чешского журналиста Йозефа Паздерке «Вторжение. Взгляд из России». Изданная московским издательством «Новое литературное обозрение», книга впервые представляет вниманию читателей взгляд на вторжение 21 августа 1968 года советских войск в Чехословакию представителей самых разных слоев советского общества. Военнослужащих, участвовавших во вторжении от генерала до рядового солдата, журналистов, работавших в Праге в 1968 году, московских и ленинградских диссидентов. С чешским журналистом встретился наш корреспондент в Санкт-Петербурге Виктор Лизунков.
Йозеф Паздерка – журналист, историк, политолог, давно занимается Россией. С 2006 по 2010 год он был специальным корреспондентом чешского телевидения в Москве. В 2010 году российская сторона отказала ему в продлении визы, в результате чего чешское телевидение закрыло на время свой корреспондентский пункт в Москве. Во время работы в России Йозеф Паздерка собирал материалы для своего фильма о 1968 годе с одноименным названием «Вторжение. Взгляд из России». Собранные интервью и стали основой книги журналиста. Иосиф Паздерка рассказывает.
Я начал работать над этой книгой, даже не зная, что будет из этого. Эта книга в 2007-2008 был корреспондентом чешского телевидения в Москве и тоже по образованию историком. И эта история августа 68-го, конечно, меня привлекала, меня интересовала. Нашли солдат генерала Косенко, нашли генерала Воробьева и других ребят. И я просто задавал ради своего интереса, да, что они помнят. Как на самом деле было, что они вообще вот в состоянии сообразить, были в то время и сейчас, или в 2008 году. Мы записали интервью довольно длинное, где-то там час, может, два. Потом сделали обычный такой репортаж о том, о советских солдатах, что они помнят, что не помнят, что хотят понять, что не хотят. И начали с коллегой на чешском телевидении готовить фильм документальный. И этот коллега потом мне напомнил, может, стоит еще вернуться к этому и сделать книгу о взгляде на события 68-го с точки зрения России, россиян, людей, которые смотрели. В Чехии эта тема, конечно, до сих пор довольно болезненная. Это просто в каком-то смысле поворот чешской, чехословацкой истории, в котором очень многие осознали на самом деле, что такое коммунизм и режим. Но в Чехии всегда сосредоточились на нас. Да? Чехи и словаки вспоминали о себе, о каких-то там солдатах, которые приехали, которые просто забрали нашу свободу и все эти мечты прайской весны. Но взгляд из другой стороны, что на самом деле знали и могли знать о России, солдаты, которые приезжали. Вообще, как это воспринимали советские или русские журналисты, которые в то время жили в Праге, это уже мне не совсем помнили. Конечно, мы знали про Наташу Горбаневскую, про замечательную восьмерку, которая вышла протестовать 25 августа, но тоже их воспоминания как-то, это часть этой книги, и это как раз попытка дать чешскому и словацкому читателю понять, какой был взгляд с другой стороны, и тоже для меня было очень важно окончательно отвернуть вот этот стереотип о хороших чехах и злых россиянах, который как раз очень часто связан с августом 68-го. Последний момент для меня важный. Я работал в Варшаве и довольно часто в 2014-2015 въезжал в Украину. И как раз, когда смотрел некоторые российские каналы и когда смотрел события в Донбассе и на Крыме, я довольно часто вспоминал эту нашу книгу и статьи, которые в ней появились. И я имел какое-то ощущение некоторого дежавю. Может, не все вы согласитесь, но для меня это как раз так и было. И мне кажется, что в этом смысле, к сожалению, эта книга, может, стала довольно актуальной.
Об этом рассказывает научный редактор русского издания книги «Вторжение. Взгляд из России» Александр Даниэль.
Про нас, про людей моего поколения, и не только в советских, но и во всем мире, есть такое понятие «поколение 68-го года». Да, это касается всего того, что происходило в 68-м году от Соединенных Штатов до Советского Союза. Подъем общественной активности, который принимал самые разные формы, и даже, может быть, не так важно, как он был идеологически окрашен, как то, что это было всюду и везде каким-то протестом против устоявшегося и опостылевшего старого. Так было и в Советском Союзе. Вы знаете, что 68-й год – это год консолидации того, что впоследствии стали называть диссидентским движением. Про себя я могу сказать, что я не просто дитя 68-го года. Я дитя 21 августа 68-го года. И вот поэтому, когда молодой коллега Йозефа Адам Градилик просил меня участвовать в некотором сборнике, не в этом, а в другом сборнике. Это очень интересный тоже сборник, где представлены голоса, мнения не только советских авторов, а российских авторов. Это сборник называется «За вашу и нашу свободу». Он составлен, в отличие от этого сборника, только из мнений и аналитических статей о протесте против вторжения в Советском Союзе, в Польше, в Венгрии, в Болгарии, в ГДР, то есть в тех странах, власти которых, государства, которые участвовали во вторжении. И когда-то была мечта такая, что мы оба эти сборника издадим по-русски, но вот, к сожалению, пока что денег не хватило на то, чтобы это сделать. Конечно, очень хотелось бы еще и этот второй сборник тоже предоставить русскому читателю, потому что там материал, который нам совсем неизвестен. Как выглядели эти протесты в Болгарии или в Венгрии, да? Мы этого совсем не знаем. Так вот, когда Адам Градилик предложил мне написать статью, обзорную статью о протестах в Советском Союзе против вторжения, я с удовольствием принял предложение. Ну, понятно, что все знают про 8 человек на Красной площади. Больше-то, на самом деле, никто ничего и не знает. А я начал копать, и не я первый, поэтому я немножко шел на материалах своих коллег из мемориала. Довольно быстро выяснилось, что активных, более или менее активных прямых протестов, вот так легко найти было около 150. Это очень много, потому что это только те люди, которые свое несогласие как-то выразили. Листовкой или надписью, или на заборе, ну, вы все помните питерскую историю с клоттовыми конями, да? Письмом ли куда-нибудь в Верховный Совет или в ЦК, или выступлением на собрании. Вот таких людей очень легко оказалось найти около 150 человек. И это не центровые какие-то московские или питерские диссиденты, а это от Владивостока до Ужгорода публика вот так к этому относилась. 150 человек – это очень много. Это очень много, потому что это только те, которые как-то выступили.
Рассказал Александр Даниэль. Нельзя сказать, что все собеседники Иосифа Паздерки сегодня осуждают вторжение советских войск в Чехословакию. Например, генерал Павел Косенко, недавно скончавшийся, до самой своей смерти был уверен, что на границе с Чехословакией в 1968 году сосредоточились немецкие и американские войска, а страны Варшавского договора успели предотвратить их нападение на Чехословакию. Впрочем, подобная точка зрения на вторжение под названием «Дунай» присущи сегодня многим политикам в России. В Государственной Думе в июле этого года рассматривался законопроект о признании за участниками вторжения в Чехословакию в 1968 году статуса ветеранов войны. Сейчас в России, по предварительным данным, проживает более 20 тысяч граждан, участвовавших во вторжении в Чехословакию. В 20-х числах октября будет отмечаться 60-летие кровавого подавления советскими войсками антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году. Интересно, участникам этого преступления тоже будет предложен статус ветеранов войны? Сразу после презентации мы отдельно побеседовали с Иосифом Паздеркой. По какой причине, Иосиф, в 2010 году вам, российская сторона, отказалась продлевать визу, что повело даже к закрытию бюро чешского телевидения в Москве?
Они закрыли только временно, потом коллеги вернулись, но это я стал, хотя не осознавая до конца это все, я стал частью такой игры между чешским и российским МИДом, да, потому что в Чехии довольно много дипломатов, в российское посольство в Праге, оно имеет сколько, 150 человек или где-то 100 дипломатов, и как раз вот чехи пытаются вот понять, кто из них дипломат или шпион, или кто работает на службе или нет. Дипломатов много, и тоже журналистов довольно много со стороны Чехии в Москве. 3, 4, 5 аккредитованных журналистов постоянно проживают, только корреспонденты чешского телевидения, чешского радио, и было еще чешское телеграфное агентство, но они закрыли потом корпус. И в этом плане мне кажется, что просто чехи пытаются как-то отличить дипломатов и журналистов в Праге от сотрудников служб. И в некоторых случаях их просто им забирают аккредитацию. Так было в моем случае, в случае моего коллеги, который был передо мной. Чехи всегда забрали или лишили аккредитации российского журналиста, и как раз Россия или Москва в ответ просто лишила нас визы. Мне сказали коллеги, что это ничего против нас, но что это ответный шаг просто.
Скажите, Озеф, сейчас очень много говорят о существовании в Европе политических групп, которые получают финансы из Кремля и осуществляют в своих странах поддержку политики Владимира Путина. В Чехии тоже есть такие группы?
Да, есть, конечно, эти группы. Это, с одной стороны, вот группа вокруг бизнесменов, людей, которые просто имеют инвестиции в России. К сожалению, это тоже некоторые политики. Собственно говоря, довольно часто говорят о чешском президенте Милоше Земане, который просто в некоторых случаях именно вокруг там кризиса на Украине довольно часто высказывался в сторону там России и даже соглашался с некоторыми выводами российской пропаганды. И в этом плане чешские СМИ, чешская интеллигенция довольно часто его критикуют и говорят, вот если мы знаем, учитываем уроки истории, да, 68-го и так дальше, но мы должны в каком-то смысле вот смотреть на Украину трезво и осознавая вот факты, да, и фактом есть, что в Крыму не было никакого референдума, это было просто вторжение, да, что в Донбассе это никакой внутренний конфликт, но это просто опять военные другой стороны, которые манипулируют и которых, конечно, общество манипулирует довольно сильная пропаганда, и в этом плане нам кажется, что это опасно.
Иосиф, обсуждение военных варианта вторжения в Чехословакию в Политбюро началось еще в марте 1968 года, но само вторжение было для чехословаков достаточно неожиданным. Не обсуждается ли сегодня в Чехии возможность повторения 1968 года, возможность вторжения уже не советских, а российских войск на территорию вашей страны?
Я не думаю, что Чехии как в каком-то смысле сейчас опасаются повторения, вторжения, вот, как было в августе 68-го. Просто некоторая часть чешского общества вот смотрит с опасением на события в Украине как на то, что история в каком-то смысле повторяется, да, что Россия, хотя многие тоже понимают, что Кремль или режим Путина – это не вся Россия, но все-таки, что государство российское сейчас опять нападает на какую-то страну, манипулирует довольно сильно пропагандой через СМИ, просто общество, и потом в самом Крыму делает вторжение просто. Да? В этом плане, я думаю, конечно, не все как-то ощущают это сильно, но просто опасаются этого.
Считает автор книги «Вторжение. Взгляд из России» историк, журналист Иосиф Поздерко. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 14 октября. Над этим часом работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.